этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем музыкальные произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также узнаем о том, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Сегодня мы продолжим наше увлекательное знакомство с архитектурой и историей самых красивых православных храмов зарубежья. А поможет нам в этом знакомстве давний друг радиоканала, краевед, автор блога про архитектуру Надежда Бурлакова. Итак, ей слово.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о храме, который я успела полюбить, несмотря на то, что видела его только в интернете и буквально на паре сайтов нашла о нем подробную информацию. Это церковь Прокопия Устюжского в Гамбурге. Ну, Прокопий Устюжский – это святой, который любим в некоторых регионах России ничуть не меньше, чем тот же Николай Чудотворец. Ну, и я скажу, что это действительно два потрясающих человека, к которым я не могу относиться как к людям-мифам. Мне кажется, что у них были очень живые прообразы, именно поэтому их любят до сих пор, любят и ценят. Ну, собственно, не будем отвлекаться, а поговорим о храме Прокопия Устюжского. Вообще, город Гамбург даст нам своей истории настолько тесную связь с Древней Русью, с России, что, мне кажется, в любом учебнике об этом можно прочитать очень много. Я же очень-очень кратко напомню, что вольный ганзейский город Гамбург имел очень тесные торговые и культурные связи с Великим Новгородом. И вот здесь начинается интересное. Дело в том, что в Великом Новгороде у немцев была своя церковь апостола Петра, а у новгородцев в Гамбурге храма не было. Не кажется ли вам, что это неправильно? Ну, в общем, продолжалось так несколько веков, но в 1756-1767 годах при посланнике-бригадире Салтыкове Русская Православная Церковь в Гамбурге все-таки существовала. Но был назначен новый дипломат-лютеранин, и опять несправедливость, церковь была закрыта. Кстати, по летописям, по документам нам известны имена двух первых священников. Это Петр Дмитриев и Петр Иоаннович Причетников, который был затем переведен в Стокгольм. А священник получал в год 400, а два причетника по 200 рублей жалования. Но, опять же, как сообщают нам документы, без долгов никак прожить не могли. Так эта история и продолжалась. К начале 20 века оборот торговли России через Гамбург достигал уже 30 миллионов рублей. Это огромные деньги. Однако, как писал русский журналист, русская колония довольно значительна, но в ней все больше евреи, поляки, аздейцы, настоящих русских сравнительно мало. Православных при этом было больше, чем русских, ибо в их число входили греки, сербы, румыны, те люди, которые работали на заводах и фабриках. Кроме того, что это был торговый центр, Гамбург был крупнейшим промышленным центром и вторым по числу жителей городом страны. Кроме того, через его порт шла мощная миграция в США и Аргентину, из Галиции, Буковины и Украины, включавшая множество православных верующих. Отсутствие постоянной большой русской колонии все время препятствовало открытию в городе храма, и поэтому, когда в 1872 году саратовский купец Эдуард Кри предложил ее построить с помощью своих же пожертвований, синод отклонил это предложение, поскольку тогда в Гамбурге по документам проживало всего 10 русских. Начиная с 1886-го, служитель литургии в Гамбург приезжал из Берлина, протоиерей Алексей Мальцев, председатель Свято-Владимирского братства. В 1898-м для постройки храма, проект которого составил фон Гоген, а может быть Гоген. Несмотря на то, что это было всего лишь 120 лет назад, мы до сих пор не знаем, как правильно ставилось ударение в фамилии и этого архитектора. Но если вы будете в Санкт-Петербурге и вдруг пожелаете познакомиться с санкт-петербургским так называемым северным модерном, то фамилию фон Гоген или фон Гоген вы услышите в самых разных вариациях. Итак, фон Гоген, ему было выдано сборная книга. Ну, по сути, сборную книгу ходили местные люди, которые пытались собрать деньги. И вот по этой сборной книге Гоген отслеживал, хватает ли денег на строительство храма, который он запроектировал. Но собрали всего только 30 тысяч марок. Это было очень мало. Из них 10 тысяч дал московский купец Иоганн Берстлинг. И, в общем, вместо того, чтобы строить храм, в апреле 1901-го был выкуплен трехэтажный дом на одной из улиц в Гамбурге. Он был приспособлен под храм. В 1901-м там была освящена церковь Николая Чудотворца, и она вмещала всего 30 человек. В 1905-м насобирали еще чуть-чуть денег и приобрели соседний дом. А часть денег дал судовладелец Баллин. Часть денег использовалась, опять же, на обустройство храма, а часть пошла на то, чтобы приспособить некоторые помещения под найм и, опять же, зарабатывать. То есть чуть-чуть храма, чуть-чуть помещений под найм, и на эти деньги содержался храм и приезжавшие служить из Берлина священники. Своего причта в Гамбурге все еще не было. Из интересных фактов, в 904-м в этой церкви, по сути домовой, служил литургию епископ Алеутский и североамериканский Тихон, по фамилии Белавин, может быть, это что-то вам скажет. Он был будущим патриархом, который возвращался на свою кафедру в Нью-Йорке. И об этом напоминает надпись внутри храма. Епископу Тихону сообщалось, что православное духовенство, которое ехало через Гамбург в Америку и возвращалось в него, поставлено в известность, что они могут найти себе приют в братском доме и в воскресенье или в праздники отслужить там литургию или всеночную. В том же 904-м патриарх Александрийский Фотий подарил храму икону великомученицы Екатерины. В общем, так эта идея продолжалась, что храм нужно бы построить, но никак не складывалось, ничего не получалось ни с финансами, ни с постоянным причтом. А в начале 904-го открылось благотворительное русское общество в Гамбурге, которое помогало русским, попавшим в затруднительное положение. Русское общество содержало библиотеку и небольшой церковный хор. Кроме русских, туда входили и немцы, любившие Россию, и, по сути, это был еще такой клуб по интересам, в котором можно было говорить по-русски. Богослужения в этой Никольской церкви вели архимандриты-греки, знавшие церковно-славянские или командированные русские священники. Уже в 920-х приход значительно увеличился, хотя Гамбург не стал центром русской эмиграции, тем не менее потоки, так скажем, здесь шли очень активные. И в этот период было принято решение, что все-таки надо восстановить идею со строительством храма. Но, сами понимаете, после революции дела были не очень. И только к концу Второй мировой войны в Гамбург и его окрестности хлынул огромный, около 10 тысяч человек, поток русских беженцев. Этих людей окормлял архимандрит Виталий, будущий первый иерарх Русской православной церкви за границей. Тогда во многих лагерях для перемещенных лиц были созданы общины и устроены временные церкви. Всего в Западной Германии их было 200. Представляете? И в Гамбурге была освящена барачная церковь во имя блаженного Прокопия Устюжского. Напоминаю, что Прокопий Устюжский не просто так церковь его освящения здесь появилась. Он был родом из недалеко расположенного города Любека. В 1953-м эта временная церковь стала кафедрой викарного архиепископа Гамбургского, который возглавлял ее 30 лет. И именно он, Филофей по фамилии Нарко, стал инициатором постройки каменного храма на 350 человек. И в 1961-м, через 100 лет после того, как появилась идея строительства этого храма, он наконец-то был заложен по проекту русского зодчества с немецкой фамилией Нюрнберг. И опять, если вы будете разглядывать фотографии, вы увидите, что это здание построено в псково-новгородском стиле. Итак, финансы. 410 тысяч марок. Не так уж и немного, не так уж и мало. И если вы посмотрите на то, как выглядит храм, то поймете, что деньги были потрачены совершенно не зря. Храм был освящен в 1965 году, и сейчас это, по сути, первый русский храм и архиерейская кафедра на севере Германии. И считается лучшим творением церковной архитектуры русского зарубежья в послевоенной Европе, потому что он очень гармоничный, в нем очень тонко найдены пропорции и композиция. А внутри, кстати, очень нарядное стилизованное убранство.
Говорить про историю и архитектуру храмов, принадлежащих к зарубежной православной церкви, мы обязательно продолжим в следующей программе цикла, которая выйдет в это же время в следующее воскресенье. А сейчас, дорогие друзья, пришло время для второй части нашего цикла «Музыкальной». С вехами развития истории православной музыки нас, как всегда, будет знакомить доктор искусствоведения, заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшний герой нашей передачи – Максим Евграфович Ковалевский. И математик, и церковно-музыкальный деятель, и регент, и композитор. Максим Ковалевский происходил из известной в истории русской культуры дворянской семьи. Получил образование в Петербургском пажеском корпусе. Учился затем во французском университете. А музыкой занимался с детства у самых лучших педагогов. Получил образование потом на математическом факультете Сорбонны и в Парижской консерватории у Нади Буланже. Он возглавлял русское музыкальное общество во Франции, исполнял обязанности регента в храме всех скорбящих радости и мученицы Женевьевы, преподавал историю церковного пения, был автором многочисленных статей о музыке в зарубежной периодике. Особенно следует отметить исследования о древнем пении церкви. Вместе со своим младшим братом, протоиереем Евграфом Ковалевским, он стал основателем французской православной церкви и в последний период жизни являлся регентом храма этой церкви. Так называли тогда особый приход, которому были даны особые полномочия для служения. Максим Ковалевский вошел в состав редакционной коллегии нотного сборника православного русского церковного пения. Этот сборник особое значение имеет, потому что именно благодаря этому сборнику мы здесь, в России, узнали о удивительной кладези вот этих духовных песнопений эмиграции. Издан этот сборник был в 1962 году, и там есть много обработок, сделанных именно Максимом Ковалевским. И «К теньи», и «Тресвятое», и «Кресту твоему», и «Прокимны», и «Символ веры», и «Милость мира» и так далее, и так далее. Тут важно причем подчеркнуть, что он делал обработки именно, не столько сочинял, сколько брал напевы знаменного распева, киевского распева, других очень известных и важных напевов. Среди песнопений этого сборника особое внимание обращает на себя причастные, потому что тогда они вообще нотами были записаны очень мало. И среди них есть несколько песнопений на разных языках, на греческом и на французском. Давайте мы послушаем одно из сочинений Михаила Евграфовича Ковалевского «Аллилуйя». Итак, в эмиграции Ковалевский проживал в Париже. Мы уже говорили о том, что он стал председателем русского музыкального общества, писал огромное количество статей, занимался организацией франкоязычного православного богослужения. Именно при нем в православном храме стали звучать песнопения на французском языке и молитвы на французском языке, при том, что они обязательно затем звучали и на церковнославянском. Было основано специальное братство при Трехсвятительском подворье в Париже вместе с Лоским, Успенским, которое ставило своей целью раскрытие сущности православия в западных странах. В храме этого братства как раз Ковалевский исполнял обязанности регента. При нем в певческий обиход были введены древние григорианские песнопения, причем это песнопения еще 8-9 века. А в знак братства христианских церквей раз в неделю литургия служилась на французском языке. В 50-60-х годах это начинание было продолжено. Одновременно еще был организован Институт православной теологии Дионисия Ареопагита. В храме святого Иринея был создан хор, который тоже возглавлялся Ковалевским, и там очень важную роль играла исследовательница древнего пения Анна Мария де Шамп. Вот этот коллектив осуществил несколько записей на пластинке, в том числе литургическую ораторию Ковалевского «Три дня страстей Христовых». По замыслу автора в оратории использованы традиционные мелодические попевки славянских, греческих, григорианских церковных песнопений. Причем этот же принцип был принят и в храмовых богослужениях. При этом они строго придерживались многих важных принципов. Не было инструментов, не было просто чтения, был именно литургический речитатив. И таким образом мы можем говорить, что опыт братьев Ковалевских способствовал распространению православных песнопений в западной французской среде. В заключении передачи мы услышим молитву на французском, но спетую на наш московский первый глаз в переложении Максима Евграфовича Ковалевского. Давайте послушаем.
Дорогие друзья, на сегодня это все. В следующее воскресенье мы продолжим наше путешествие по храмам Зарубежной Православной Церкви и ее музыкальной истории. До новых встреч!